Ты, братья и сестры. Игорь уже помог нам настроить сердца наши, чтобы слушать Слово. И какие-то мысли даже будут схожи. И будем продолжать Судей Израилевых, 18 главу. Кто помнит, мы 17 главу прошли в прошлый раз, две недели назад. И там была речь о одном человеке, которого звали Миха, он жил на горе Ефремова, и он имел ложную религию, которой он поклонялся. Он себе поклонялся Богу на своих условиях, как мы видели в 7 стихе, там, где написано, что не было царя у Израиля. В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что казалось ему справедливым. И для Михи казалось справедливо, так как он поклонялся Богу. И сегодня я хотел продолжить эту тему, продолжить остаток этой главы, вернее, следующей главы. И две истории, они переливаются друг с другом. 18 глава, здесь говорится о колене Данова, как они пошли искать себе полного наследия. И как они также встретились с этим Михой и с этим священником. Может, не все знают эту историю, нехорошо знакомы, и за это я буду читать и в это время немножко добавлять некоторые мысли. Давайте прочитаем первый стих 18 главы. «В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми». Здесь опять эта же мысль повторяется, что не было царя. И можно такое сделать вывод, что раз не было царя, они это пошли искать себе удела. Но раз, если бы был царь, тогда бы они не поступили так, они бы должны были быть кому-то ответственны. Здесь говорится, предполагается то, что они это делали неправильно, потому что Бог их туда не посылал. У них был удел на самой южной части Израиля, это ближе к Средиземному морю. Ну, для их было это мало места, потому что, когда Моисей перечислял народ израильский в числа 26 главе, в 42 стих и ниже, там говорится, что колено Израиля было 64 400 мужчин 20 лет и выше, которые были готовы к войне. Но это говорится о том, что это было самое второе колено по величине. Так что это не было маленькое колено, как, может, Нефалим или какие-то другие маленькие колена. У них было много мужей, готовых к войне. Количество изменилось к этому времени, но хотел показать, что это было второе колено по величине после Иуды, конечно. Конечно, Бог им дал удел там на юге, и когда мы только начинали эту книгу, может, уже забыли, но в первой главе там говорится немножко о том, что колено Дана не наследовало полностью того, что им предлагал Господь. Я просто память наша это напомню, это в первой главе 34 стих. Я прочитаю 34 стих. «И стеснили амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину. И остались амореи жить на горе Херис и Айалоне и Шалвиме. Но рука сынов Иосифовых одолела амореев, и сделались они данниками им». Здесь говорится о том, что колено Данова не наследовало то, что они по каким-то причинам, амореи или филистимляне, которые там тоже жили, они были сильнее, чем это колено, и они не могли превозмочь, они не могли истребить их полностью, чтобы жить им спокойно, чтобы наследовать эту землю. И для них это место было очень мало. Если посадить на карту, колено Дана, сколько получило удел, это было очень мало. Это очень маленькая территория в Израиле была. И вот они пошли туда, вместо того, чтобы попросить Бога дать силы, чтобы завладеть всей этой территорией, которую они могли бы иметь. Там тоже очень хорошая территория на юг, туда дальше. Они чувствовали, что они стеснены коленом Иуда, что очень большое колено также было, и Ефрем с севера. И они считали, что они пойдут в совсем другое место, где никто их не будет стеснять, и где немножко легче будет жить. И давай прочитаем дальше второй стих. «И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек мужей сильных из Цоры и Эстаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее. И сказали им: пойдите и узнайте землю. Они пришли на гору Ефремову к дому Михии и ночевали там». Я хотел себя исправить немножко. В прошлый раз я сделал ошибку. Я когда говорил о том, что было где-то 80 миль идти от того места, где жил Мих, селом, я это считал, что это было Лаисы, где потом наследовали колено Дана. Они были в Лаисе, это самая северная точка Израиля, где потом они называли это место Даном. Миха жил он на горе Ефремовой, это было в колено Ефремовой. Это было ближе к Силому, ближе к центру Израиля. Я ошибку исправить. Но хотя от того места, где был Дан, это было где-то примерно 80 миль, но я точно не мог найти эту конкретную точку, где находится гора Ефремова. Но это было немножко ближе, и все равно нужно было какой-то путь проделать. Это Михи, чтобы пойти в Силом, там, где был истинный этот скиния, где поклонялись живому Богу. 3 стих. «Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спросили его: кто тебя привел сюда? Что ты знаешь? Что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь?» Он ответил, это говорит Йонафан, этот левит, о котором мы говорили в прошлый раз: «То и то сделал мне Миха, нанял меня, и я у него священником». Заметьте, они узнали его голос. Колено Данова, они были ближе к колено Иудина, откуда вышел этот левит, и они узнали его, может, по акценту, может, они его действительно когда-то видели. И они узнали, что он не находится ни в своем месте, ни в своей территории, и они сразу его спрашивают: «Что ты здесь делаешь?» И может такое быть, что даже нас могут узнать. Или помните Петра, когда Иисус уже забрали, чтобы его распять, Петр отрекся от Петра, и они его узнали по голосу, помните? Они узнали, что да, он был с Иисусом, он галилеянин. И так же самое они знали этого левита, что он не в своем месте. И в 4 стихе говорится, что он наемник. Помните, я об этом говорил в прошлый раз. Он сам говорит: «Миха нанял меня». И это слово «наемник» как раз от этого слова сходит, что он нанятый. Или по-английски звучит «hired» или «hireling». То тоже, что человек, который нанятый. Он не делает это от любви к Богу, он делает это деньгам. Ему не было никакого дела до Михи, до его семьи. И мы это увидим, когда ему предложили, и он оставил все это. 5 стих. «Попроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в котором мы идем. Священник сказал им: идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». Он попросил Бога, но здесь ничего не написано, чтобы он спрашивал Бога. И он говорит это от себя. И это то, что наемник делает, он всегда говорит от себя. И он, наверное, с такой важностью это сделал, говорит: идите с миром, раз вы положили сердце свое к этому, тогда идите, благословит. И действительно, они получили это благословение, имея в виду, что они не потерпели потерю, как другие колены, когда шли, их потом убивали, и они обратно возвращались. Но они получили, потому что это место, куда они пошли, действительно было очень немощное. Там не было каких-то военных, они не были готовы к войне, они спокойно себе жили, ни на кого, ни с кем не имели никаких связей, они же от этого у них была эта победа. Но они должны были не идти к этому ложному левиту, но напрямую к Господу, у Господа вопросить, если это будет ему угодно. И 7 стих. «И пошли те пять мужей и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю сидонян, тих и беспечен, что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть от сидонян. Они жили далеко, и не было у них никакого дела. И возвратились к братьям своим в Цору и Эстаол, и сказали им братья их: «С чем вы?» Они сказали: «Станем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша. А вы задумались, не медлите, пойдите и взять в наследие ту землю. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, земля-то обширна, Бог предает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли». И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и Эстаол 600 мужей, припоясавшись воинским. Так эти люди, пять этих соглядателей или как шпионы, они пошли, чтобы узнать эту землю. И они знали, что это очень хорошая земля. Но дело в том, что они разделяли свое колено. Все остальные колена, они были примерно в одной географической зоне. Хотя тоже некоторые были разделены, но они все равно были довольно-таки близко. Но Дан, он решил полностью разделиться от своего наследия. Они пошли очень далекое расстояние от того, где Господь им предназначил. И они туда пошли на самую северную точку, чтобы иметь эту полезную землю, где все растет, где им, как мы здесь прочитали, что очень добрая земля. И они взяли 600 мужей, чтобы идти войной против этих спокойных сидонян, которые там жили. И 12 стих. «Они пришли и стали станом в Кирьяв и Араме в Иудее. Посему и называют то место станом Дановым. До сегодня он позади Кирьяв Фиарим». Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. И сказали те пять мужей, которые осматривают землю Лаис, братьям своим: «Знаете ли, что в одном из домов сих есть ефод, терафим, истукан, литый кумир? Итак, подумайте, что делать». Здесь интересно, можно остановиться на секундочку. Вопрос у них: «Так, подумайте, что нужно сделать?» Кажется, что они, может, встревожились, что делать, если дало поклонство в одной из наших коленов, братьев наших, что нам делать, мы должны истребить. Кажется, вот они должны быть такой вопрос задать. Помните, мы в прошлый раз читали Второзаконие, 13 главу, где Господь говорит через Моисея, это 13 глава, 12 стих: «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе для жительства, что появятся в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнят жителей города их, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали». И Господь говорит в 15 стихе: «Порази жителей того города острые меча, предай заклятию его, и все, что в нем, и скот его порази острые меча». Господь очень строгие меры принимает, чтобы истреблять это зло из среди Израиля. И может быть, у них такое, кажется, должна была вот такая быть, такое должно быть желание, чтобы истребить это зло, но мы увидим, что совсем наоборот случилось. Вместо того, чтобы истребить это, они наоборот это взяли и присвоили себе этого ложного идола, этих идолов, которые сделал Миха. 15 стих. И зашли туда, к дому Михи, и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его. А 600 человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. 5 же человек, ходивших осматривать землю, вошли туда, взяли истукан, и ефод, и тир, и кумир. Священник стоял у ворот с теми 600 человек, припоясанных воинскими оружиями. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литый кумир, священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи, положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял ефод, терафим и стукан и пошел с народом. Еще раз подтверждение, что этот человек, этот левит Йонафан, он был наемник, он обрадовался, хотя сначала он немножко встревожился, но он обрадовался, то, что ему повышение, что он не будет теперь в одном маленьком доме, где Миха и мать его, может, и сын, но он теперь будет служить полностью целому колену, это Дану. И здесь видно, что он забрал эти ефод, все, что принадлежало Михе, и пошел с этим народом. И в 21 стих говорит: «Они обратились и пошли, и отправили, и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, жителей домов соседних с домом Михи собрались и погнали за Дана». С этого стиха можно видеть, что Миха, он уже немножко свою власть или свое влияние распространял не только уже в своем доме, но уже и соседи, может, также присоединялись, потому что он видел это, но соседи его возбудили, сказали: «Тебя обокрали, твоих богов забрали, и быстрее узнавай, что случилось». И они кричали сынам Дана: «Сыны Дановы, обратились и сказали Михе: „Что тебе, что ты так кричишь?“ Миха сказал: „Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Что еще более? Как же вы говорите, что еще? Что тебе, вернее?» 25 стих. «Сыны Дановы сказали ему: „Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего, иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на тебя, на вас, и ты погубишь себя и семейство твое“. И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой». Заметьте, Миха, он говорит: что вы спрашиваете, что случилось со мной? Вы забрали все, что я имею, все, чему я поклоняюсь, все, чем я живу, вы все забрали, и еще спрашиваете, почему ты идешь за мной и кричишь. И это показывает абсурд этой истории, что Михины, вот эти идолы, терафимы, которых украли или забрали эти колено Дана, что Миха поклонялся такому Богу, которого может в любой момент любой человек украсть. Даже если бы это было не 600 человек, один человек мог бы украсть этого идола. И помните, когда Яков шел от Лавана, он также имел эти терафимы и забрала у него дочь его терафимы и спрятала под ее. И он говорил: «Зачем ты украл моих идолов этих?» Так же самое, вот что Здесь это слово также употребляется, это терафимы, которых он сделал, взял, она, его дочь, хотя Яков об этом не знал. И так же самое здесь, что у Михи все, что он имел, в один момент обокрали. И это показывает, что идол, он совсем бессилен, чтобы что-то защитить себя. Здесь еще несколько стихов остались. Давайте еще будет несколько применений из этих двух глав, я поделюсь. 27 стих. «А сыны Данова взяли то, что сделал Миха и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был над Сидона и ни с кем не имел дела. Город сей находился в долине, что близ Бев-Рехова, и построили снова город и поселились в нем. И нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева. А прежнее имя городу тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы истукан, Ионафан же сын Гирсона, этот левит, сына Манасии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей в той земле. И имели у себя истукан, сделанный Михаю, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме». Так, теперь мы видим, что вот этот истукан, все, что сделал Миха, они перенесли на север, туда, в это колено, в это место, в город Дан, который сейчас называется так, Лаис, который был прежний. И они пошли туда, чтобы жить там, и они забрали все, что сделал Миха, и теперь этот Ионафан служил, и не только он, и сыновья его, и так и далее пошло. И мы потом, если будем смотреть, что в колено Данова с тех пор у них всегда было это парализованное или, можно сказать, пораженное идолопоклонством с этих пор. Всегда идолопоклонство было в колено Дана, которое было на севере, очень далеко отделенное от всего остального общества, далеко от Иерусалима, где был потом храм, и там постоянно было идолопоклонство. Еще я хочу прочитать несколько стихов из Сунавина. Это немножко параллельная история об этом. Это Иисус Навина, 19 глава, где говорится также о том, как колено Данова наследовало эту землю. Это 40 стих. Иисус Навин, 19:40. Колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. Я пропустил несколько стихов до последней части 46-го. И вышел пред сынов Дановых мал, вышел предел сынов Дановых мал для них. И сыны Дановы пошли войною на Ла-Сем и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Ласем Даном по имени Дана, отца своего. Для меня это немножко непонятное место, потому что Иисус Навин жил намного раньше до того, как была написана книга Судей Израилевых. И тут же та же самая история описывается, что Ласем – это то же самое имя Лаис, это немножко другое произношение или по-другому пишется, но суть та же самая, что они пошли туда и поразили это место, и как они завладели вот этим северным городом и назвали его Дан по имени своего отца. И я не могу объяснить это место, мне просто хотел, как это так, может кто-то знает, или потом когда-то немножко больше узнаю об этом, как оно написано было Иисусу Навину, Судей, или можно предположить, что эта история была случилось раньше, и потом было написано в конце судей, но я об этом не буду сейчас говорить больше. 31 стих, ключевой, как я в прошлый раз говорил в конце, что имели у себя истукан, сделанный Михаю во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Теперь они жили в Дании, то есть Дания было где-то 8 миль на юг, нужно было пройти в Силом, чтобы поклониться Богу, но они не хотели это сделать, они были довольны, чтобы Йонафан был их священник, и они поклонялись так же, как поклонялся Миха. И теперь я просто из этих двух глав, я 5 таких мыслей выделил, чтобы для нас сделать личное применение, как из этих глав, что можно нам для себя принять из этой истории. Я это назвал «Конфликты ложной религии». Конфликты ложной религии Михи. И первое, о чем я хотел поговорить, что у него было семейное участие. Первое – это семейное участие. И кажется, с первого взгляда, что это все хорошо, семья должна на первом месте быть. Многие люди считают, что семья даже важнее Бога, они даже важнее церкви, важнее всего. И они, это можно видеть также в этой главе. Да, семья очень важна, если нет правильного отношения с Богом, то вся семья разрушится, так как случилось у Михи. У него было все связано с его семьей, что мать его, помните, она была финансиром, она начала все это идолопоклонство, она дала ему эти деньги или дала этому плавильщику, который сделал истукан вот этот из серебра, и она поставила у него, и Миха потом продолжил это. У Михи также был родной сын, который был священник, он это все связывал с семьей своей. И потом, когда он этого Йонафана встретил, он ему предложил быть у него отцом. Заметьте, он говорит в 10 стихе, 17, говорит, «Будь у меня отцом и священником». И естественно, что Йонафан был, написано, юноша, он был молодой, он не мог быть его отцом. Миха был уже взрослый мужчина, который также имел своего сына. Он это говорит в духовном отношении, говорит, «Будь у меня отцом, наставляй меня, я, раз ты левит, раз ты знаешь что-то, раз ты левит, ты должен знать больше, чем я, научай меня, будь моим отцом, как духовным, и будь священником у меня». И я хотел из этого показать, что не всегда это правильно, что если семейное участие, что мы не всегда этим угождаем Богу. Мы можем все делать для своей семьи, но при этом потерять свою семью, если у нас нет отношения с Богом, как я уже говорил. У меня есть такой личный пример, даже когда я еще ходил в другую церковь в Калифорнии, у нас была семья, которая была очень посвящена, но они также считали, что семья важнее. И у них были дети, которые подрастали. Один был спортивный, дочь была тоже спортивная, и они записали всех своих детей во все спорты, которые есть, и приходилось играть в воскресенье. И они говорили, это же мой сын, я не могу отпустить сына своего и не пойти в собрание, я должен, ну, мы потом поговорим о Библии и пойдем. Мы пойдем на эту игру, которая у него. И это было чаще и чаще, и потом и все реже и реже стало видно эту семью в церкви, потому что они почитали, раз, ну, семья важнее, что я же не буду оставлять сына своего. Его нужно поддержать в этой игре. Ему показалось это важнее. И это просто как личный такой пример, как может быть у нас, что правильно было бы поступить, это отменить все эти игры в воскресенье, чтобы быть в Доме Божьем, чтобы питаться от Слова Божьего. Это первое. Второе, что я хотел поговорить, это что у Михи были библейские аспекты его вот этой ложной религии, что он не просто так взял, придумал что-то само по собой, он некоторые вещи основывал как бы на Писании и этим себя оправдывал. Миха хотел подражать Писанию, хотя он просто знал что-то такое прообразно или что-то наподобие где-то слышал из, от своих родителей, от своих бабушек, как это делается Богу. И он, не зная Писания, он стал некоторые вещи применять в свою жизнь. Помните, он сделал истукан, и некоторые комментаторы считают, что он также сделал вот этот ковер, наподобие, как скопировал и себя поставил в этом доме Божьем, который он сделал. Дом Божий, это как называется, святыня, которую он себе сделал, где он собирал своих терафимов и идолов, и фот, который также был предназначен для священников, первосвященников. Он это сделал, чтобы в какой-то мере быть подобным Библии. И он также взял священника, и он даже левита, чтобы быть подобным Библии. И всем этим он думал, что он служит Богу. Как это можно применить в нашу личную жизнь? У нас также может такое быть. И если я подстраиваю свою жизнь под христианский образ жизни или под христианские морали или под эту под христианскую культуру и думаю, что это я живу по-библейски и не поступаю, не живу по всем, только некоторые какие-то выборочно выбираю Писание или какие-то то, что мне нравится или то, что мне кажется, нужно делать. Мы можем также это жить неправильно, если мы будем свою жизнь так подстраивать под библейский образ жизни, но не жить, не знать то, что написано в Писании, не жить Писанием. И третье, о чем я хотел поговорить, это культурная терпимость. У Михи была культурная терпимость. Это более относится к нашему времени даже. И это очень хорошо подходит к нашему времени, то, что все включительно. Он считал, что для тех, кто хочет верить Библии, то он сделал, эфод, он имел священника. Но для тех, кто не понимает так, он сделал эти терафимы, чтобы всех включить, чтобы никого не огорчать, чтобы все могли, соседи, его также поклоняться вместе с ним. Мы только это читали, что соседи увидели, что украли его идолов, и они возмутились также с ним. Он никого не хотел огорчить, хотя Господь много раз запрещает идолопоклонство. Помните, вторая заповедь, исход 20 главе, говорит: не делай себе кумира, и можно всю эту... Я прочитаю эту вторую заповедь из исход 20 главе, чтобы немножко нашу память вспомнить, именно как звучит эта заповедь, которую Господь сказал, чтобы не делать себе кумира. 20 глава, с 4 стиха написано, исход: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже тебя. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и заповеди мои». Это очень серьезная заповедь, которую Господь оставил Моисею и также всем нам, чтобы не делать себе кумира. И это также относится очень, очень можно хорошо отнести к нам и в нашей культуре, в которой мы живем, что особенно в нашей стране никто не хочет никого обидеть, даже есть церкви, которые имеет такой стиль проповеди, что даже если зайдет совершенно неверующий человек с другой религии, он даже не почувствует себя не в том, он почувствует, что его там принимают. Он будет себя чувствовать, как будто бы он там и должен находиться, даже находясь в своей ложной религии. Так же, как Миха, он хотел, чтобы всем угодить, он никого не хотел исключить из своей религии. И это как раз втекает в следующую мысль, которую я приготовил. Это четвертое, что у него была положительная весть или позитивная весть. Наемник всегда говорит положительную весть, как мы читали, что когда у него спросили у Йонафана, что вопроси Бога, можно нам идти или нет, он сказал, идите с миром, пред Господом путь ваш, в котором вы идете. Хотя он не узнал дела никакое, не узнал, точно это так или нет. И наемник всегда так будет говорить, всегда будет говорить положительно, чтобы не огорчить человека. Как раз это о том, что мы говорили выше, что никого, чтобы не огорчить, чтобы никто не ушел огорченный из собрания, когда же некоторые есть церкви, которые очень имеют такое ударение на Евангелие благополучия и здоровья, что Бог хочет для всех здоровья. Мы знаем, что это совершенно не так. И они говорят, что Бог всех любит, независимо, что ты делаешь. Хоть Бог нас любит, но Господь также очень строго взыщивает за грех. И люди это не хотят говорить. Хотя Дан через этот поступок, он распространял пределы свои. Хотя Бог так сказал, что ты должен завладеть всей этой землей. Но здесь нигде не написано, что Бог требовал этого от Дана, что Господь послал их, Дана, колено Дана, туда, на север. Это они сделали от своего личного решения, потому что не было царя. Помните, как Нафан пришел обличить Давида? Он же не сказал ему, что ты хороший царь, что ты правильно делаешь. Если бы он так сделал, то Давид бы никогда не раскаялся в своем грехе. Если бы Нафан просто сказал, что есть, что ты правильно все делаешь, и он бы его поощрял, то Давид бы остался в своем грехе и никогда не раскаялся. И это как раз показывает настоящего пророка, от ложного, от наемника, когда он говорит, обличает во грехе, когда он говорит всю правду. И пятая мысль – это бессмыслие идолопоклонства. Пятая – бессмысленность идолопоклонства. Миха поклонялся идолу, которого могли в любое время украсть. Поклонялся Богу, которого взяли 600 человек и украли, или забрали с собой. И это показывает то, что любой идол, он хотя имеет за собой очень плохое, хотя идол, дьявол стоит за всяким идолом, но дьявол никогда не может помочь нам в трудностях. Дьявол только пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Как раз этот идол, он мог привести к падению Михи, он не мог его потом из этого вывести. Как Михи все казалось хорошо до тех пор, пока не пришла к нему беда, пока все это забрали. И Миха, он был очень спокойный в своем поклонении, в своей религии, он служил, как бы называем, Богу так, как он хотел, до того, пока не пришла беда. И Бог нам всегда поможет в беде, живой Бог, но идолы, он всегда, наоборот, нас еще дальше и дальше закопает нас в эту в яму, которую мы сами для себя приготовили. Я сейчас повторю, как я говорил, это первое, я говорил, семейное участие, второе, библейские аспекты. Третье – культурная терпимость. Четвертое – положительная весть. И последнее – бессмысленность идолопоклонства. Что идолопоклонство, оно никогда ни к чему хорошему не приводило народ или любого человека. И нас, если мы в какой-то мере где-то находимся, что мы уделяем больше каким-то нашим желаниям. Может, это не терафим, как имел Миха, может, это какое-то наше желание или какая-то вещь, которой мы обладаем, или даже не обладаем, но у нас есть желание приобрести эту вещь, И мы так до того себя настраиваем, что мы хотим эту вещь, это становится как нашим идолом. И в заключение я хотел говорить о том, что суета Михи, она совершенно бесполезна, потому что Миха, он всего лишь должен был, как я говорил, в тот раз пойти в Силом, где был истинный дом Божий. Сам город Силом, есть некоторые разные переводы, но она близко переводится как «посланный» или «примиритель». И мы знаем, кто такой. Примиритель – это Иисус Христос. В Бытие 49 главе 10 стихе, когда благословлял Яков своих сыновей, он сделал пророчество такое о том, что откуда придет этот Мессия. Я один стих только прочитаю. Это 49:10. Бытие 49:10. «Не отойдет скептр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Вот это слово «примиритель» в английских и других переводах звучит как раз «силом», «шайло». И это просто переведено дословно, в русском оно переведено, чтобы нам было понятно, а на английском оно осталось в том же, осталось так же, как оно в оригинале, «силом». И это слово говорит о том, что Иисус Христос, Он наш примиритель, и Миха должен был пойти туда на юг, от этого места, где он жил, от своего дома, и так, как требовал Господь, так, как Господь оставил ему в Писание то, которое было в то время, хотя, может, у него не было личной копии, он мог прийти туда, где читается Писание, где живому Богу поклоняются. И для того, чтобы нам устоять в наших трудностях и во всех проблемах наших, мы должны быть там, где находится Иисус Христос, где этот Силом, где это Силом наш примиритель. Если мы будем находиться в других каких-то местах, как вот сейчас интернет, любой человек может сказать: я не пойду в церковь, я могу на интернете посмотреть все служение. И для многих это тот, кто, например, болеет и не может прийти, это полезно и хорошо, но людей есть тенденция говорить: ну зачем мне преодолеть этот далекий путь, ехать час в машине или сколько-то минут, когда я могу в удобстве посмотреть, помолиться со своими детьми дома. Потому что есть теперь такой способ, я могу даже посмотреть в России служение, могу в любой стране посмотреть служение. И это может быть большая проблема, потому что мы должны не отставлять свое служение, мы должны пребывать в Доме Божьем, потому что именно здесь, в общении с братьями, мы можем подкрепиться с духовной пищей, мы можем решить наши проблемы, можем поделиться. Иисус Христос нам поможет в этих проблемах. А идолопоклонство, оно всегда приводит в тупик и пагуби народа. И еще одну мысль я хотел в заключение сказать, что Израиль, он никогда не сказал открыто, что мы не верим в Бога, хотя они не верили часто в Бога, но они просто начали добавлять себе ложных идолов. Они знали, что Бог есть, но они добавляли к своим идолам, которые их привели к их падению. И то же самое случается и в нашей стране, в Америке, и в других странах, которые основаны на христианских принципах, что теперь начинают всех принимать. Можно говорить, в любой стране, как сказать, мы всех принимаем, все могут спокойно входить и в нашу страну, и практиковать наши религиозные принципы. Но если мы отказываемся от того, что Иисус Христос, в одном Иисусе Христе есть спасение, тогда, как в израильском народе пришло это падение, так же и у нас это будет. И это уже давно видно, как случается в Америке, как вытесняют Иисуса Христа из всех аспектов жизни, и социальной, и рабочей, и во всех сферах жизни, особенно утесняют Иисуса Христа. И последнее, то, что я хотел сказать в заключение, то, что Миха в своей ложной религии, он никогда не думал, что он кому-то будет вредить себе и своей семье. Он говорил: я же никому не мешаю, я в своем доме делаю этого Терафима, поклоняюсь ему. И в конце концов мы знаем, что это привело. Это его идолопоклонство привело в заблуждение. Идолопоклонство – все колено Данного. И потом с тех пор колено Данного имело эту тенденцию впадать в грех. И что я хотел сказать этим, что наш личный грех, он также, он никогда не остается личным, он всегда, всегда кому-то вредит. Если мы только будем отделены и жить на каком-то острове сами собой, тогда, может, никому это не будет вредить. Но мы все люди живем в обществе. И последний стих, заключение я хотел прочитать, это 8 глава Луки. Луки, 8 глава, 17 стих. Луки 8, 17. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, и то, что он думал иметь». Вот этими словами я хотел закончить. Давайте поразмыслим над этим и поблагодарим Господа в наших молитвах. Аминь.